Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы с вами находимся в разборе такого определяющего судьбу Руси, не только древней, но и нашей современной, так сказать, всей истории нашей, как крещение, которое совершилось князем Владимиром в 988 году в Херсонесе. По-русски он назывался Корсунь. Но при этом совершилось же очень много событий. И я хочу сказать вот о чем. У нас привыкли говорить о том, что мы связаны с Византией, ну, начиная с брака Ивана III на племяннице последнего византийского императора после разгрома Византии. Этой Софьи Палеолог, она по имени Зоя была, ее окрестили Софьей у нас. Вот. Но на самом деле наша связь очень близкая была гораздо раньше, и тому пример крещение Владимира. И, знаете, я была даже сама удивлена такими строками в повести временных лет, где летописец Нестор пишет о вот этом событии, крещении, что это делает честь его ему, уму и исторической прозорливости. И он пишет так: «То новый Константин Великого Рима, как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Если обращался он прежде к скверной страсти, однако посоусердствовал в покаянии. По слову апостола, где умножается грех, там преизобилует благодать». То есть он, ну, естественно, говорит о прежних грехах Владимира, но вот это сравнение с Константином и Новым Римом, оно совершенно поразительно. Я его сама прежде не замечала. Это совершенно удивительно. Повести временных лет такой ранней и вот такое историческое прозорливое определение. Мы привыкли цитировать только старца Филофея начала XVI века о том, что было, значит, три Рима, а четвертому не бывать, когда он обращался к Василию Третьему. Но, понимаете, тут вот сравнение с Новым Римом, с Великим Римом, и назван Владимир Новым Константином. А кто был такой Константин Великий? Я вам напомню, он правил 306 по 337 год, был римским императором, когда еще Римская империя была целостной, и он сделал христианство государственной религией, прекратив все преследования, которые до него совершали императоры, подвергая христиан неслыханным мучениям, и создал новую столицу Римской империи. То есть он захотел перенести как бы Рим на новое место, вот в это местечко Византий, которое существовало много веков до него. И он заложил город и открыл новую столицу, и назвал ее Новый Рим, издал эдикт. Но название это не прижилось, и город стал называться Константинополем. Он был расположен также на семи холмах Боспорского мыса, который вот почти Боспорский залив. Ну и далее началось строительство этого города, и Константин Великий со своей матерью Еленой, как вы знаете, нашел крест, на котором был распят Христос в Иерусалиме. Вот это сравнение, оно совершенно поразительно. То есть новый Константин Великого Рима. Вот что сделал Владимир. Поэтому это такое сравнение великое, и надо его запомнить, потому что оно как-то выпало совершенно, я его никогда не встречаю у наших историков современных, просто совершенно нету его в обиходе, а надо бы его вспомнить при разговоре о крещении Руси. Сейчас об этом много толков. И вообще Древняя Русь так приблизилась к нам, что нам надо разбираться во всех тонкостях. И это поможет нам в наших современных оценках и чувствах даже, и вообще в понимании современности. Поэтому мы должны это запомнить и, так сказать, употреблять новый Константин Великого Рима. Как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Вот вам оценка летописца Нестора. Как говорится, для нас это необходимо. Но существует еще такая интересная история вокруг крещения Владимира. Об этом тоже историки не говорят сейчас. Но между тем разыгрался даже почти международный скандал. Я с большим увлечением тоже это перечитала и хочу вас познакомить. Вообще передо мной книга очень любопытная. Называется она «Древняя Русь в свете зарубежных источников». 1999 год, Логос, Москва. Правда, она в основном для историков, и там, ну, может быть, просто так вот продираться через эти исторические дебри не так легко, но это того стоит, если тот, кто интересуется историей Древней Руси, захочет, он это сумеет. Так вот, в этой книге приведены, это я вам говорю к тому, что мною не выдуманы сведения, которые я вам хочу сообщить, а это, так сказать, по историческим источникам. Цитируется такой мерзебургский епископ Дитмар, знаменитый, его хроники были знамениты. И Дитмар включил в свою хронику крещение Владимира. А он писал эту хронику в конце жизни, 1012-1018 год, то есть еще при жизни князя Владимира. И там посвящено ему вот довольно много материала. И он рассказывает о том скандале международном, который разыгрался в связи с крещением князя Владимира. Почему? потому что, ну, во-первых, для всей Европы князь Владимир был скиф, его так и называют, что как это так? Порфирогенита Анна была отдана за скифа Владимира. Ну, я уже говорила, но повторю для тех, кто, может быть, только сегодня присоединился к нам как слушатель, что такое порфирогенита. Это означает в переводе «багрянородная». Она родилась в Багряной палате порфирогенитской, да, царского дворца, когда и отец ее был на императорском престоле. Это вот особо эти дети, которые были рождены именно в период царствования, они имели особый статус. И вдруг эта порфирогенита Анна отдается замуж за какого-то скифа Владимира, как они пишут. И в том числе пишет этот немецкий Сигмар, мерзербургский епископ. Вот. И почему? Потому что почти за 20 лет сватали Германия, ну, как он называет, да, сватал своего сына Оттона, будущего императора Оттона II, германского императора Оттона I, и получил категорический отказ византийского императора. И, в свою очередь, тоже французский король Гуго Капет тоже планировал сватовство к Анне своего сына Роберта. И поэтому, значит, вот все негодовали, как это так, вышла свадьба скифа Владимира с порфирогенитой Анной. Ну, по-моему, это любопытно. Но, опять же, я напоминаю, что это был брак по требованию Владимира и в обмен на военную поддержку византийского императора, потому что он помог 6-тысячным русским корпусам и спас вот эту македонскую династию, которая правила Византии, от узурпатора Варды Фоки, который хотел свергнуть императора, сменить власть, самому сесть на византийском престоле. Таким образом, этот хронист германский, он, ну, там путает Оттона первого, второго, там это нам не важно. Но нам важно то, что разразился вот такой вот международный скандал. Ну, а мы в прошлой передаче говорили о том, что как Владимир, значит, крестился, обвенчался с Анной и увез в Киев главу Климента, епископа от 70, утопленного в этой бухте и найденного еще нашим просветителем Константином Кириллом, который был тогда в Крыму по пути в Хазарию. Понимаете, вот такая связь потрясающая. Это вот то, что говорил общность Лосев-философ, которого я цитировала, что кроме фактов есть еще огромные общности, которые тоже подлежат рассмотрению. И вот когда мы начинаем это рассматривать, то картина вырисовывается более глубокая и более такая, ну что ли, грозно насыщенная, да? Ну и вот Владимир с Анной, со священниками, которые он взял из Херсонеса, а там были и христианские церкви, и много христиан. И, кстати сказать, то, что он увез в Киев Анастаса, вот Корсунянина, который пустил стрелу в лагерь Владимира с указанием, что чтобы взять город, ему нужно там перерыть водоводы, колодцы перекрыть, чтобы не было снабжения водой. Оно очень характерно, потому что, во-первых, конечно, этого Анастаса там бы просто убили, просто его, после его отъезда. А во-вторых, не исключено, что он был христианином, и он его, кстати сказать, потом и назначил, ну, таким служителем там десятитную церковь, которую он воздвиг в Киеве после крещения. И вот я говорю еще о том, что надо себе представить, как реагировали все после возвращения Владимира в Киев. Дело в том, что у Владимира ведь было несколько жен. У него была жена Рогнеда, которая хотела замуж идти за Ярополка. И из-за этого Владимир потом его убил. Вот. И он взял в жены потом его беременную жену, и она родила Святополка. Я повторяю, если я оговорилась, жена Ярополка, и от нее был потом рожден Святополк, уже после того, как она стала женой Владимира. Таким образом, он считался сыном Владимира, но был по существу сыном Ярополка. Жена Рогнеда, жена вот эта гречанка, мать Святополка. Теперь была еще жена Чехиня, и еще была одна жена имени, мы не знаем, от нее были Святослав и Мстислав, и была болгарыня, но, видимо, не болгарыня дунайская, а болгарыня из Волжской Болгарии, куда ходил походом Владимир, от которой он имел Бориса и Глеба, младших и своих любимых сыновей. Ну, а наложниц у него было очень много. И в Вышгороде, и в Берестове. Таким образом, вот эти сыновья были уже тоже достаточно взрослые, и они тоже все крестились, когда он вернулся из Херсонеса-Корсуня. Ну, а как же отнесся народ к перемене веры? Вот это вопрос очень болезненный, и это ведь не просто так вот взял человек, сегодня одну веру имел, а завтра ему сказали, это плохая, давай вот эту новую. Это очень все непросто. И поэтому Нестор описывает, как Владимир приказал кинуть в воду старых богов. Ну, в частности, он описывает только, как Перуна тащили по Боричеву спуску, и люди его оплакивали, и как они не приняли еще святого крещения, то есть отказывались от него, притащив, кинули в Днепр, а Владимир сказал людям, которые отвечали за это, если пристанет к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, только тогда оставьте его. Они же исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром наотмаль, и оттого прослыло место то Перунье отмель, как зовется она и до сих пор. Да, а мы знаем еще, как народ, этого нет в повести временных лет, но мы знаем, как народ лежал по берегу, когда Перун плыл по Днепру, и кричал: «Выдыбай, Боже, выдыбай!» То есть поднимись, поднимись, понимаете? Но Владимир после свержения вот этих богов, им же поставленных в кумирне, да, как я уже говорила, он распорядился по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Ну и, услышав это, люди пошли с радостью, как пишет Нестор, но он пишет спустя много времени, говоря, если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре. А на следующий день вышел Владимир попами царицыными, то есть попы тогда не имели такого уничижительного смысла, как сейчас в других источниках и летописях это попы говорят, и я уже об этом говорила, но напоминаю, попами царицыными, то есть те, которые, видимо, и приехали с ней из Византии, с попами царицыными и корсунскими. То есть он и из Корсуни взял священников, из Херсонеса, потому что там был огромный город, и там были храмы стояли христианские, православные. И он вышел на Днепр, сошлось там людей без числа, вошли в воду, и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. А дьявол говорил, стеная, увы мне, прогоняют меня отсюда. Люди же, крестившись, разошлись по домам. А Владимир был рад, что познал Бога сам, и люди его тоже приняли это. И люди говорили, что Христос Бог, сотворивший небо и землю, и, видимо, он прав. Но не все приняли христианство. Некоторые сопротивлялись, некоторые бежали. И волхвы были живы и, так сказать, стояли, видимо, поодаль. И мы вот знаем, например, что сейчас вот празднуется тысячелетие Суздаля, 1024 год, а там было восстание волхвов. Понимаете, это спустя, значит, сколько, 36 лет после крещения. Поэтому все это было непросто. А, видимо, некоторые бежали на север, унося былины туда, к берегам Онежского озера, где их потом нашли. И Владимир приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Поэтому самые древние церкви у нас так и говорят, что самые древние церкви поставлены на месте старых языческих капищ. И поставил он церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие, то есть вот где стояла поставленная им кумирня, и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. А вот интересный момент какой. Он послал отбирать у лучших людей. Лучшие люди – это не как мы говорим в обиходе так сейчас, да? А лучшие люди – это была даже юридическая категория, потому что лучшие люди – это они даже другие клятвы приносили, если было какое подозрение там или какая-то заметня, как сказано по-древнерусски, да? То есть лучшие люди были признаны всеми другими, они выделялись своим авторитетом. И вот он посылал собирать у лучших детей детей и отдавать их в обучение книжное. То есть были уже книги, по которым учили православию, христианству. Матери же детей этих плакали о них ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых». Вот понимаете, какие были трагедии, и как все это не просто совершалось. А далее пишет автор: «Когда отданы были в учения книжные, то тем самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: «Те дни услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычного». Не слышали они раньше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости своей помиловал их Бог». То есть Бог изволил, и обновлением духа пришло христианство на Русь. Но как всякая перемена веры, это совершается трудно и драматически, и вместе с тем необходимо. Никуда от этого не деться. И спасибо автору, что он не скрыл от нас вот эту картину, которая показывает, что не все было так вот по гладкой дорожке бежали, а все было драматично и непросто. Вот эта старая вера, которую мы зовем язычеством, эта старая вера сохранялась на Руси еще очень долго, и волхвы были очень долго, и восстания были против христианства, и крещение городов русских было непростым, поэтому это все было непросто. Но новые люди были просвещены Святым Духом, и крестились также все сыновья Владимира. Здесь вот мы, конечно, должны вспомнить их имена. Почему? Потому что после смерти его, о которой я скажу особо, после смерти его началась между ними распря, которая имела драматические последствия для Руси. А сейчас они дружно крестились, как крестился отец. А Анна прожила, забегая вперед, скажу, на Руси до 1011 года. Летопись, вот повесть временных лет сообщает нам, что в 1011 году скончалась царица Анна. Ее так и называли царица. Хотя Владимир не называли царем, вот царица Анна. То есть она прожила, значит, таким образом на Руси 23 года. Ну, а мы вернемся к сыновьям. Как Владимир распоряжался этими сыновьями, скажем так. На Руси было, как известно, много городов. Особенно много городов было в северной части. Вот там, где был Новгород Великий, Белоозеро, Изборск, Смоленск и множество вот этих городов. И Русь называлась Гордарика, страна городов. И это не наша выдумка, а это так называли варяги, когда приходили на Русь. И так она звалась и даже и на Западе. Гордарика. Ну, а как распорядился еще при жизни своей Владимир своими сыновьями? Как он их определил? Он посадил старшего Вышеслава в Новгороде Великом, как и полагалось старшему сыну, потому что Новгород был первым по сравнению и с Киевом, и он был уже очень великим в торговле с Западом и вообще, так сказать, торговым большим городом с огромным населением, большой культурой. Изяслава в Полоцке, а Полоцк это было уже отдельное, можно сказать, такое княжество. Полоцк это наша Беларусь. Святополка в Турове, Ярослава в Ростове. Ростове, когда умер старший Вышеслав в Новгороде, то он посадил в Новгороде Ярослава, Бориса в Ростове, Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во Владимире, но не Владимире на Клязьме, который потом основал Владимир Мономах, а Владимире вот Южном, Мстислава в Тму-Таракане, Станислав Позвит и Судислав не названы автором, а эти сыновья как-то не вошли в этот список, какие города они получили. Но здесь не упомянуты Смоленск, Чернигов и Псков. А все эти города уже стояли, и Чернигов, как мы помним, был упомянут еще в договоре Олега с Византией. Поэтому вот кто из них правил в Смоленске, мне сказать трудно. Я где-то встречала, что в Смоленск он послал Станислава, но не отвечаю за это. И вот эти города тоже в них правили сыновья Владимира. Таким образом, вот этот охват Древней Руси, он держался и правлением, и культурой, и общностью, и мастерами, которые ходили из города в город, и летописцами, который был в каждом городе. Но я хочу выделить здесь Мстислава, который получил Тму-Таракань. А Тму-Таракань – это город, нынешняя Тамань, она на другом берегу. А считалось это Бутараканское княжество, и это был очень важный тоже порт и торговый центр, и религиозный центр. Там стоял какой-то языческий идол, как потом говорили книжники. И, собственно говоря, это потом стало, вот этот Мутаракань, ну, она упомянута очень довольно серьезно в слове о полку Игореве, который еще у нас впереди. Но это имеет прямое отношение к нам, потому что Тму-Таракань была тесно связана с Черниговым, и это левый берег Днепра. И вот это вот левый берег, правый берег, он остается и в наше время камнем преткновения и обсуждения, волнения. И поэтому определить вот эту судьбу очень для нас важно. Об этом у нас будет речь впереди. Что потом случилось и с Тму-Тараканью, и с Мстиславом, его участь была трагична, но важно, как Владимир не уставал после этого вести христианский уже образ жизни, так сказать, стал христианин, имел одну жену, заложил десятидную церковь, воевал с печенегами, и здесь любопытные такие рассказы, которые надо бы детям знать в школах, а мы это знали в школе. Например, как обманул Владимир печенегов по наущению старика. Печенеги там осадили город. Они уже хотели сдаваться, а старик один сказал: «А вы соберите по-горски ячменя, ржи, пшеницы, сварите кисель. В одну кать поставьте этот кисель, а в другую кать поставьте медовую сыть, медовый напиток, и пригласите печенегов». И вот они пригласили печенегов, которые очень успешно осаждали город уже. Голод был, и собирались сдаваться. И они сказали печенегам: «Да вы не можете нас победить, потому что у нас земля кормит нас». Говорит, как кормит? Да вот пойдемте вот к колодцу. И зачерпнули колодец. В одном колодце был кисель, а в другом колодце был медовый напиток. И печенеги сняли осаду и ушли. Вот такая народная мудрость, она тоже сопровождала Владимира. И это тоже важно нам понимать. Он это все знал.
Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Большую помощь храму оказывал также еще один добрый прихожанин Василий Тимофеевич Георгиевский. Он полюбил батюшку еще в Сокольниках и переехал в Тарночевский приход, не желая с ним расставаться. Он даже квартиру поменял. Это был видный ученый, археолог, искусствовед. У него было великолепное образование. Он кончил курс в Киевской духовной академии. Василий Тимофеевич работал профессором археологии, был большим любителем и знатоком старинной иконописи, древнерусской. Именно он познакомил Россию с фресками Ферапонтова монастыря. Когда начали закрывать храмы, Василий Тимофеевич отстоял немало храмов, которые предназначались для ликвидации. Он водил детей отца Ильи в исторический музей поклониться только что расчищенной иконе Владимирской Божьей Матери. Василий Тимофеевич хорошо знал церковную службу и после ухода псаломщика стал приходить к батюшке за ключами, отпирал храм, шел звонить. Он великолепно звонил, подражая ростовским звонам, увлеченно принимал участие в спевках церковного хора, где подпевал приятным баритоном, читал на клиросе. Но самой главной, незаменимой помощницей в храме была Лидия Григорьевна Надеждина. Впоследствии, в 25-м году, она приняла постриг с именем Любовь. Вскоре после начала служения в храме батюшка позвал ее убираться в алтаре, так как остался совсем без помощников. Она очень серьезно отнеслась к этому событию, и митрополит Кирилл, который служил в храме в сентябре 19 года, тоже благословил ее прислуживать батюшке во время богослужений. Она входила в алтарь всегда в простеньком белом платье с платочком на голове. Она выносила свечу, разжигала кадила, подавала просфоры. Лидия Григорьевна ушла со своей работы и посвятила всю жизнь безраздельно Толмачевскому храму. Она научилась печь просфоры, и это давало ей возможность кормить себя и своих помощниц. Какая же это была широкая и деятельная натура! Она заботилась обо всем – о дровах, об облачении, об уборке, о ремонте, вообще обо всех нуждах церкви. Она стала потом крестной матерью младшего сына отца Ильи Николая Ильича. Другим прихожанином был Александр Александрович Солодовников, известный православный поэт. Впоследствии он прошел почти 20 лет лагерей, тюрем и ссылки. Однако все эти испытания не сломили его, и после возвращения в Москву в 1956 году он продолжал свое поэтическое творчество и занимался сбором материалов по церковному краеведению. Вера Владимировна Бородич. Это, несомненно, незаурядная личность. Именно ей мы обязаны вот такими подробными воспоминаниями о деятельности отца Ильи. Пришла она в храм к отцу Илье 17-летней девочкой, студенткой университета, случайно. Но едва она переступила порог храма, как ей там понравилось все. И уединенное расположение в глухом переулке, и внешний вид, и внутренний интерьер, белоснежный, с изящными золотыми украшениями. Особенно ей понравилась скромная и понятная служба, к участию в которой приглашались все молящиеся. В первых же беседах с отцом Ильей она услышала ответы на многие мучившие ее жгучие вопросы. Проповеди отца Ильи поразили Веру Владимировну не только своим содержанием, свежими и оригинальными мыслями, изящной художественной формой речи, но и глубоким чувством, воодушевлением, даже горячностью, с которой он их произносил. Это решило ее судьбу. Она стала усердной прихожанкой Николы Толмачевской церкви. Вскоре же Верочка, как ее тогда называли, стала верным другом храма и его настоятеля. После окончания университета Вера Владимировна долгое время работала в университете, стала доктором наук, профессором. Но затем она перешла на работу в духовную академию, где и преподавала церковнославянский язык до конца своих дней. Вера Владимировна была одной из наиболее внимательных духовных чад отца Ильи. Она тщательно записывала его проповеди, беседы и оставила несколько томов воспоминаний о нем, которые теперь являются бесценным материалом для нас, его потомков. После ареста и гибели отца Ильи Вера Владимировна окружила огромной любовью и помощью осиротевшую матушку Евгению и до самой ее смерти. Она ей помогала. Умерла Вера Владимировна в 1978 году. Еще одной преданной прихожанкой была Вера Павловна Рыковская, тогда еще студентка Верочка Рыковская, которая дружила с Верочкой Бородич. Она обладала особым благодатным даром чтения. При этом большое значение имело ее образование. Она владела несколькими иностранными языками, имела прекрасный музыкальный слух. При чтении она всегда отделяла слово от слова краткой паузой, точно влагая содержание в слух и насаждая в сердце каждого. Звук ее голоса, широкий, сильный и красивый, так и возносился к Богу. Вера Павловна оказалась единственной, оставшейся в живых духовной дочерью отца Ильи, которая дожила до открытия храма в наше время в 1993 году. Она стала почетным членом общины храма и оставалась в ней до своей кончины. Еще я могу упомянуть Раису Адамовну Кудашеву. В храме она пела в хоре, была одной из основных певчих, так как обладала прекрасным слухом и очень нежным голосом. Это автор одной из самых популярных детских песенок «В лесу родилась елочка», музыка Бекмана. Эта песенка была написана еще в 1903 году, и со временем она стала музыкальным символом Нового года. Еще одна была прихожанка Мария Ивановна Михайлова. Вот что она пишет о батюшке. «Батюшка получил высшее образование, отличался большим умом, владел громадной библиотекой духовно-философского направления. В его облике гармонически соединялось знание и вера. По наружности он был высокого роста, широкий в плечах, с наклонностью к полноте, свойственной сердечно больным людям. Строение его черепа изобличало ум. У него был открытый большой лоб, небольшая лысина, выражение лица, внутренняя сосредоточенность, устремленная к Богу, в мир помыслов и чувств». И вот еще одна была очень преданная духовная дочь Зоя Николаевна Виноградская. Так она вспоминает о храме. «В Толмачевском храме неукоснительно соблюдались даже внешние правила поведения. Чтобы не рассеиваться в молитве, не отвлекаться на посторонние мысли самим и не отвлекать других. Уже по дороге в храм начинается внутренняя молитва, которая не должна прерываться посторонними разговорами, разглядыванием витрин, рассматриванием встречных людей и тому подобное. По приходе в храм, как обычно, 3 поясных поклона, встав на свое место, также 3 поясных поклона. Никаких разговоров, здороваться только глазами. Дерзостью является превращать храм в гостиную и задавать друг другу житейские вопросы. Мы должны все время чувствовать присутствие Божие в храме. Прикладываться к иконам лучше до службы или после нее. Однако батюшка говорил, что на каждый обращенный к тебе вопрос нужно дать ответ полно, точно и ласково. Однако самой ни с кем не заговаривать. Еще одни воспоминания хочется привести почти целиком, так как они с необыкновенной непосредственностью ребенка, но глубоко и точно передают сущность личности отца Ильи и его влияние на всех, кто с ним соприкасался. Это воспоминания Татьяны Павловны Рябковой, дочери генерала Павла Петровича Рябкова. Они были опубликованы в журнале «Мир Божий» за 1998 год, и совершенно случайно я их обнаружила. Она приехала из Самары в Москву к родственникам и в это время училась в гимназии в Большом Толмачевском переулке. И вот отец Илья описан с точки зрения 15-летней девушки так ярко, что перед читателем возникает как живой образ священника, будущего исповедника веры, нашедшего путь к юным сердцам в период все более усиливающегося жестокого гонения на церковь. Вот что она вспоминала. «Никогда-никогда в жизни за все 15 лет не было у меня более чистой, светлой и прекрасной Пасхи. Таких чудных минут, таких счастливых я не забуду никогда. В пятницу была исповедь, с которой у меня также связана масса воспоминаний. На исповедь пришли в 4 часа, но матушка, Лидия Григорьевна, сказала, что мы можем свободно подождать дома до 6, так как народу очень много». Я пришла, когда батюшка говорил, что люди сознают, что они пали, лежат в грязи, а когда им говорят, что нужно спастись, то отвечают: нет сил, встань из грязи. Не хочется, коли хочешь, подыми, спасибо скажу, а самому не хочется. Все это батюшка говорил не так, как всегда, с кротким видом и певучим языком, а сильно жестикулируя гневным голосом с обыденной интонацией. Наконец, моя очередь. Боже, с каким трепетом, страхом вступила я на клирос и, поднявши глаза на батюшку, только в первый раз заметила, каким светом светились его глаза, чарующие, глубокие. Они видели человека насквозь, заглядывая на самое дно души. «Вы были на общей исповеди?» – спросил он меня. «Нет, я пришла к самому концу», – ответила я дрожащим голосом. «Но, конечно, грешна во всем, что вы сказали, и зла, и завистлива, и горда. Но кроме этого у меня есть еще особые грехи. И я в числе особенных сказала ему свое поведение относительно дяди и тети, и вообще всей их семьи, и потом еще сомнения в существовании Бога и равнодушие, сравнительное к его существованию». Я сказала, что чувствую любовь ко всем окружающим, а к Богу нет, только трепет и благоговение. Тогда он меня перекрестил, чудное мгновение, добавил еще кое-что к моим грехам, на что, глядя в его глаза, не имея силы оторваться от них, я отчетливо сказала: «Да». «Вы устали, раба Божия?» – спросил он меня. «Да». «Так идите, ложитесь скорее спать, завтра в 4 часа вставать. Поцелуйте Евангелие». Я себя чувствовала блаженно. Блаженно только и подходит к тому, что я переживала. Я любила всех и все. Я была легкой. Перед исповедью я у всех попросила прощения. Я дрожала, как в лихорадке. Меня все дергало, и я молилась так горячо, как никогда. На заутренне я чувствовала себя ужасно счастливой. В этот раз, в первый раз в жизни, я подходила к причастию с содроганием и действительно страхом Божиим. Батюшка сказал, что нам может теперь помочь только соединение со Христом, что на Него только все упование. С этого-то и началось. На второй день меня уже потянуло в церковь. На третий день утром, когда мы подошли к кресту, батюшка сказал: «Подождите немножко, у нас душа в пятки ушла». Мы отошли немного за клирос и от страха не знали, куда деваться. Он подошел, благословил нас, сказал, что мы его очень утешаем, что 3 дня ходим в церковь, и вообще несколько ласковых слов и дал нам по просфорке. Как-то раз я подумала, что я совсем не читаю Евангелие, и пожалела, что теперь нет закона Божьего, и при окончании гимназии я не получу в напутствии Евангелие. Мне ужасно хотелось получить его от батюшки, но, конечно, я не сомневалась в том, что это невозможно. Мне до того хотелось этого, что я горячо-горячо несколько раз помолилась об этом у креста, говоря: «Это невозможно, но нужно мне, и хорошо, и ты, Господи, все знаешь и можешь, сделай же это невозможное возможным». И что же? В пятницу, на Пасхе все еще, опять после литургии, батюшка, когда мы прикладывались ко кресту, сказал нам: «Подождите здесь, мне нужно дать вам одну вещь». Мы опять замерли. Но не могу описать того, что тогда пережила. В общем, батюшка подарил нам по Евангелию, совсем одинаковому, с надписью на карандашом: «Пасха, 23-й год». Опять сказал нам что-то ласковое. Я не знаю, не могу сейчас ничего написать. Теперь я, живя уже в Саратове 2 недели, с наслаждением вспоминаю те чудные моменты, когда мы уходили из церкви после батюшкиного благословения, останавливались и не могли расстаться. Столько хорошего, светлого мы тогда переговорили, передумали, пережили. Боже, как я тебе благодарна за то счастье, за ту чистую и невинную радость, которую ты мне дал пережить. Счастье это громадное, необъятное, заключается в том, что мне на моем жизненном пути посланы такие чудные святые люди, как батюшка, и я должна употребить все свои усилия, чтобы заслужить спасение, так как путь к нему указан и даже проводник дан». Вот такое впечатление произвел отец Илья на эту 15-летнюю девушку. Были другие ревностные помощники: Василий Иванович, Сергей Васильевич Новиков, Мария Николаевна Полибина, Юлия Васильевна Розевик, вдова покойного настоятеля отца Дмитрия Косицына, всех не перечислишь. Хором управляла матушка, тем более в большие праздники. Хор состоял из любителей пения, прихожан храма и по численности был довольно значительный. Половина певчих, человек 10, посещали службы почти ежедневно. Голоса были хорошие, часто в хор приходил из алтаря сам батюшка. Летом 1923 года отца Илью впервые арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Вот что вспоминает матушка Евгения. «Вечером 24 июля нашего батюшку взяли от нас. Это была его первая с нами разлука. Когда я на следующий день пришла в храм ко времени литургии и сказала о нашем горе, собравшимся друзья, то буквально все заплакали. Его не было с нами до 30 августа. Меня не было дома в тот момент, когда батюшка вернулся. Не могу передать той радости, которую я испытала при виде моего дорогого, снова сидящего в своем черном кресле за столом. Батюшка веселый, что вернулся наконец домой в свою родную семью, усердно угощал нас теми утешениями, которые получил от нас в последнюю передачу, и в то же время рассказывал о последнем своем утре в тюрьме. У нас была примета, говорил он, что если кто разобьет чайную кружку, то того в этот день отпустит, и вдруг я разбиваю сегодня нечаянно свою кружку. Соседи стали меня заранее поздравлять с освобождением. Потом пошли в баню. Когда вернулись из бани, то пошел дождь, и отец Митрофан Серебрянский, который был тогда в той же камере, спросил меня, шутя: «А что, отец Илья, если бы вас сейчас освободили, пошли бы вы домой под дождем?» «Не пошел бы», — ответил я. «В такую погоду, да после бани, хорошо попить чайку, да поспать». Однако тут же послышались шаги, кто-то подошел к двери, и громкий голос сказал: «Четверухин с вещами, Гром рукоплесканий раздался в ответ на эти слова, поднялся шум со всех сторон. Словом, конечно, было забыто о том, что идет дождь, и что приятно было бы вздремнуть после баньки. Несколько минут все было сложно, готово, последние приветствия, и меня повели вместе с другими освобожденными по длинным коридорам тюрьмы. Наконец, я не помню себя от радости, вскочил в трамвай, и вот опять я с вами дома. Слава Богу за все. Еще он рассказывал о том, как много интересных людей сидело с ним в одной камере. В частности, огромное впечатление произвел на него будущий святитель Лука, воин Ясенецкий. Батюшка отзывался о нем как о бесконечно умном человеке и настоящем христианине. В конце 23-го года в Толмачах произошло знаменательное событие. На рождественских праздниках в храме служил патриарх Тихон Белавин. А произошло это так. На рождественской неделе отец Илья поехал к патриарху Тихону поздравить его с праздником, а святейший выразил ему свое желание послужить в нашем храме. Батюшка, конечно, был очень рад этому, и день служения был назначен на 31 декабря, в воскресенье. Вспоминает матушка Евгения, когда батюшка объявил эту радостную новость, все толмачи пришли в движение. Батюшка сам руководил каждодневными спевками. Помню, как уставали мы на спевках, стараясь как можно лучше приготовиться к патриаршему служению и ко всеночной, который должен был служить епископ Звенигородский Николай Добронравов. А дома надо было тоже провести генеральную уборку, приготовить к столу. Матушка Любовь принесла 7 футов свежей осетрины, которую я должна была сварить, испечь пироги, накрыть на стол. Спасибо помощницам, они пришли рано утром помогать мне. Литургия прошла прекрасно. Святейшему сослужил епископ Николай Звенигородский, епископ Петр Полянский и Серафим Александров Тверской. После литургии святейший пришел к нам домой, кушал все с большим удовольствием, был очень весел, шутил. Это посещение патриарха было для всех толмачевцев радостным великим праздником. В святейшем все почувствовали истинно родного отца, молитвенника за нас и за всю землю русскую. Однако искушения продолжались, и в начале 24-го года отцу Илье предложили оставить храм или уйти из Третьяковки. Отец Илья выбрал служение Богу. Он был лишен всех гражданских прав. Его дети не имели права получать образование. За квартиру пришлось платить в 3 раза дороже. Но ни он сам, ни его матушка Евгения никогда не пожалели о своем выборе. Вот как описывает сам отец Илья в письме к епископу Звенигородскому, викарию Московской епархии, положение в Толмачах. Скоро будет 5 лет, как я поступил в Толмачевский приход. Трудно было начинать свое здесь служение. В первый же год я остался один из причта. Один из псаломщиков умер, другой перешел в богатый приход. Диакон уехал. Просфорня отказалась пить просфор и уехала из прихода. Трапезника, сторожа и звонаря не было при самом моем поступлении. Но Бог не оставил меня и расположил сердца прихожан помочь мне. Прихожане звонили на колокольни, убирали улицу около храма, пекли просфоры, читали, пили в храме. И приходская жизнь в Толмачах не только не погасла, а разгорелась, не умерла, а расцвела. 7 апреля 1925 года скончался патриарх Тихон. Отец Илья ходил прощаться с ним и принимал участие в погребении патриарха.